эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с интересным человеком, суть которого мы сейчас и будем выяснять. Давайте назовем нашу программу условно «Священник или жрец». Перед нами отец Григорий Войтенко. Или как вы предпочитаете?
Михнов Войтенко.
Михнов Войтенко. Человек с двумя фамилиями, множеством лиц. И очень бурной, как я понимаю, биографии. В настоящее время, то есть в настоящее время вы в московской студии «Радио Свобода», а священник вы в Старой Руси.
Совершенно верно.
От любителя российской истории глубокий поклон Старой Руси. Для всех, кто не знает, напомню, что это, собственно, первая столица славянского российского государства, потому что она именно потому и старая. Вот Новгород по отношению к ней новый. И у меня всегда вызывали зависть люди, которые бывали, можно сказать, в колыбели. Памперсов тогда не было, наверное, чисто. Сколько людей в городе?
Около 30 тысяч.
А церквей?
3.
А было?
А было 27.
27?
27. Было 27 православных церквей, 2 молельных дома у старообрядцев, 1 кирха и 2 синагоги.
На столько же количество людей?
На 15 тысяч.
На 15 тысяч. Что случилось за прошедшие годы, если вы в курсе? Я так понимаю, что вы не уроженец Старой
Руси. Нет, я не уроженец Старой Руси, хотя, как ни странно, я к этому городу имею, в общем, непосредственное отношение, потому что у меня дед родился в Старой Руси по материнской линии, а прадед мой там похоронен.
И вы любите Достоевского?
Вы как предпочтите, чтобы я ответил?
Честно, священнической привязи.
Знаете, я думаю, что в русской литературе, безусловно, Федор Михайлович занимает очень важное место.
Я понял, вы не любите Достоевского.
Но любить Достоевского, простите, я люблю жену. Вот. Люблю жену, люблю своих детей.
Сколько?
Вот, 4.
Но Достоевский в Старой Руси, я думаю, на каждом углу.
Да, его в музее, мемориальном музее, дом-музей Достоевского, его справедливо называют «наш кормилец». Вот, поэтому, конечно, Достоевского достаточно много в Старой Руси.
Послушайте, теперь объясните мне, вы меня повергли в шок. Если на 15 тысяч населения 30 храмов, я прошу прощения за то, что у меня такой поповский арифмометр в голове, то выходит на каждый храм 500 душ. Ну, в общем, это близко к норме дореволюционной.
Во-первых, это близко к норме, на самом деле. Во-вторых, город же был очень богатым. Даже после того, как закрыли в середине 19 века, закрыли соляной промысел, город оставался очень богатым за счет курорта, за счет очень развитой торговли.
А железная дорога ведь миновала?
Да, нет, железная дорога, собственно говоря, тоже была до беды. Вот. Причем было, точнее, неправильно, я говорю, железная дорога есть и сейчас, но сейчас только транзит. А была прямая дорога еще в Санкт-Петербург, вот, которой теперь нету. Потому что рельсы были где-то нужны, их разобрали и увезли. Где-то нужно было строить срочно какую-то
другую
дорогу.
Вы святой человек, вы думаете, что они были где-то нужны? Я думаю, что их просто...
Нет, они были нужны наверняка. Будем надеяться, что их там используют.
Святой человек. Так все-таки, собственно, это жреческий вопрос или священнический? Может ли приход прокормить священника?
Жреческий. Абсолютно жреческий вопрос.
Да еще священник с 4 детьми.
Абсолютно жреческий вопрос.
Да вы же
вопрос.
Там и не один.
Да, я еще и не один.
А сколько клир?
Клир 4 священника сейчас.
4 священника, диакон?
Диакон есть, да. Соборный диакон,
конечно. Пономарь?
Пономарей полно.
Нет, пардон, на окладе или без?
На окладе.
Тогда что-то, видимо, изменилось за 100 лет, потому что я помню по текстам, что основной вопрос перед революцией, за которую, я подозреваю, революция отчасти совершилась, это классовая рознь между пономарями, диаконами и священниками. И после свержения Николая Александровича епархиальные съезды, первый вопрос, который они обсуждали, это в какой пропорции делить требные деньги?
Да.
Вот берется гривенник, который платит приличные деньги по тогдашним временам, значит, пономарю, кажется, 2 копейки, диакону 3, а священнику 5, вот отхождений на Пасху. Вот такая вот пропорция. Сейчас такая же?
Знаете, мне сложно сказать, поскольку я не настоятель, и к деньгам имею отношение только в бухгалтерии, когда получаю оклад. Вот. Поэтому мне сложно говорить, как это на самом деле. Единственное, что, конечно, вполне можно сказать, что, в общем, уровень, конечно, окладов такой, что прожить на них, и то с определенным трудом, можно только в провинциальном городе.
Это мнение вашей жены и ваших детей?
Нет, это мнение нашего государства, которое устанавливает прожиточные минимумы вот, на единицу населения. Вот если это сложить и поделить, вот, то не получается. Когда я несколько раз оформляю какие-то бумаги в разных наших государственных службах, должен был предоставлять справку о зарплате, вот, на меня смотрели как на умалишенного и, видимо, подозревали в каких-то сугубых махинациях.
Вот, ну, и подавали вот, на бедность.
Подавали.
Чудно. Но я думаю, что когда вы принимали крещение, то вряд ли вы себе все это воображали. На всякий случай, опять тысяча извинений. Вы принимали крещение или вас крестили в несознательном возрасте?
Нет, я принимал крещение. По счастью, отец Александр Мень, который меня крестил. Это была очень такая важная история в моей жизни, мое знакомство с ним, потому что, хотя меня несколько лет уговаривали к нему поехать, вот когда я, наконец, к нему поехал, я поехал один.
А год?
84-й год.
О, то есть до Горбачевского призыва.
Вот. И когда я попал, собственно говоря, в храм, меня очень волновал вопрос. А как я узнаю? Я еду к совершенно незнакомому человеку, потому что на книжках, которые вы, конечно, помните...
А вы знали, что это его книги?
Конечно.
Ну, они были под псевдонимом. Я
совершенно
знаю массу
верно.
Людей, которые не знали, что
совершенно
это духовник.
Совершенно верно. Понимаете, Эммануэла Светлова без фотографий, как я его опознаю. Вот. И мне очень трогательно мой друг сказал, значит, ты его увидишь, ты его узнаешь. И была история, которую, на самом деле, я очень люблю рассказывать. Вот представьте себе, такой, значит, 17-летний, обалдуя, ни разу на службе не бывший в храме, я приехал туда, и, значит, я вижу следующую картину. Откуда-то оттуда, ну, сейчас я готов сказать, из алтаря, тогда я не понял, откуда-то из-за стенки, значит, выходит дядечка.
В надо говорить, таком... из-за пустирая, наверное.
Ну, не знаю, из-за стенки. Я это воспринимал просто какая-то стенка с дверцей. Вот. Оттуда, значит, из этой стенки выходит дядечка в таком довольно затрепанном, некогда красивом халате с бородой.
Ну, ладно, затрепанный, я помню это облачение, с меандром такое.
Подождите.
Нормально было облачение.
Вот. Вот так все-таки в затрепанном достаточно халате. И начинает по книжке что-то такое бубнить. И бубнит очень долго. Мне показалось, что бесконечно долго. Что это продолжается просто какое-то совершенно неимоверное количество времени. И вот то время, как это происходит, у меня есть возможность его рассмотреть. И вот я его рассматриваю и понимаю, что то, что я вижу перед собой, совершенно никак не сочетается с тем образом, который я придумал. Потому что часто ведь бывает, да, мы читаем какую-то книжку, и у нас возникает некий образ ее автора в том числе.
Пардон, после прочтения книги отца Александра он выглядел высоким, пузатым?
Нет, он выглядел светящимся.
В воображении. А в натуре нет?
Подождите, я же должен рассказать эту историю. Так вот, я, смотря на этого человека, который долго и бесконечно бубнит на непонятном языке непонятные слова, принял для себя такое вполне историческое решение. Ну, бывает, что вот такое вот несоответствие. Но я же для себя решил, что я вот этого человека, который написал эти книжки, что я его люблю. Значит, буду любить вот такого человека, как, кого я вижу перед собой. И в этот момент, когда я для себя принимаю вот это историческое
тяжелое.
Решение, любить, тяжелое, но историческое решение, любить этого человека, человек складывает книжечку и уходит туда за стенку. И в тот момент, когда он это сделал, открываются царские врата, и я понимаю, что вот передо мной отец Александр. Что тот, кого я решил любить, это не он.
Это был отец Иван.
Нет, это был будущий отец Владимир Архипов, который чесал часы, вот, и как все наши пономари, И как я сам, когда пономарил, достаточно делает это невыразительно и скучно.
Пономарь вот. Не должен читать выразительно.
Да. Ну, что делать?
Ага.
Такова традиция.
Такова традиция.
Вот. Но это я потом эту историю рассказывал.
А прошу
отцу Владимиру Архипову в том числе. Вот. И он очень смеялся. Потому что, говорю, батюшка, мы были с вами просто обречены друг на друга, потому что, не будучи со мной знакомым, я вас уже любил. Вот по приговору.
По приговору. А я прошу прощения, а тогда... Извините, а вера, она до того, после того, во время того?
Ну, для того, чтобы креститься, нужна вера.
Ой, вы поистине святой, наивный человек. Ну, после стольких лет священства вы не знаете, что креститься без веры?
Я знаю.
Фу, слава
я
Богу.
Я знаю.
Крестите?
Вот, стараюсь не крестить.
А как вы проверяете?
Вы знаете, я нашел очень простую отговорку. Первое, что я задаю, какой вопрос, я задаю вопрос, когда приходит очередной человек с вопросом, батюшка, надо покрестить, я задаю вопрос, а зачем? Очень часто на этом разговор заканчивается. Если разговор продолжается, и люди все-таки пытаются объяснить мне, зачем это нужно, я обычно задаю второй вопрос, знаете ли вы символ веры? И третий вопрос, какие вы знаете заповеди? Сделана такая небольшая брошюрка, где это все есть, я обычно ее даю, говорю, почитайте, понимаешь, половина людей ее не читает. Вот. Но некоторые приходят, даже выучив, моему ужасному изумлению, вот все-таки существует некий процент людей, которые добиваются от меня того, чтобы я это тест
надо
совершил.
Придумать дополнительный входной тест,
наверное.
Чтобы отсечь и так далее. А вы не знаете, что бывают случаи, когда человек крестится без веры, а потом...
Знаю.
И наоборот.
Знаю. Но понимаете, в чем здесь дело? Это вообще имеет отношение и к жречеству, и к священству, и к главной беде нашей церкви, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Воочию.
Вы меня пор... То есть я рад, что вы добрались до радио. Я не знал, что у церкви есть беды.
Да.
Победы
да,
и одоление.
Я вам сейчас расскажу. Как вы помните, есть очень важные слова, которыми заканчивается Евангелие от Матфея. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал».
Это была не шутка?
Я думаю, что это была не шутка. Я думаю, что это ключевая вещь, из-за которой, собственно говоря, церковь профанирует свое предназначение в этом мире.
Не понял. По-моему, все просто. Господь сказал идти и научить все народы. Значит, мы идем
крестить
учим,
все народы.
И крестить, и научить.
Да.
Значит, мы идем, ищем.
Крестим и не учим.
Мы ищем руководителя и лидера народа, и с его помощью он обязывает креститься и научиться. Но не снизу же работать.
Ну да.
Снизу же долго.
Снизу долго.
Пока травка подрастет, лошадка сдохнет.
Ну мы разве торопимся?
Не мы, а вы. А вы не торопитесь.
Мы не торопимся.
То есть в Старой Руси еще есть некрещенные?
Я думаю, есть.
А как вы их обращаете?
Вы знаете, да, наверное, невозможно обратить человека, сколько бы миссионерских съездов не проходило.
Так, это вы богохульствуете на Евангелии и говорите,
нет.
Что Господь дал нереальную заповедь?
Нет, почему?
Так.
Я говорю о том, что в приказном порядке все равно человек, даже покрестившись, не начинает жить по тем принципам, которые, по тем обязательствам, которые он берет на себя при крещении, что будет большим богохульством?
Чудно. Тогда, видимо, вопрос о жречестве и священстве можно повернуть как вопрос о том, где, собственно, симптомы принуждения. Если вы крестите младенца, если вы проповедуете в школе, если вы крестите ребенка 10 лет, 13, 15.
Ну, 10-13, кстати, очень хорошо крестить, потому что они обычно очень восприимчивы, и это как раз очень такой благодарный материал, извините за такую формулировку, вот, для того, чтобы человек воспринял то, что ему говорят.
Вот. 6-7.
Это как раз очень... 6-7 хуже. 6-7
хуже. Как вы определите принуждение?
Ну как, нам же современное российское, подчеркну, современное российское общество вполне навязывает нашу, как это было сказано, национальную...
Этно-религиозную идентичность.
Да, вот, я не могу это запомнить. Вот, и среди прочих, и, мягко говоря, немаловажных моментов как раз указывается на принадлежность к православию. Вот. Какой еще механизм принуждения мы должны придумать? По-моему, совершенно четко. Кто не с нами, тот против нас.
Ну, заметьте, не я это сказал.
Да.
Вообще, конечно, Старая Русь зародилась как торгово-военный форпост. В этом смысле колыбель Руси, она так украшена гвоздиками, да, и прочими острыми предметами. Кто не с нами, тот против нас, это ведь тоже евангельские слова. То есть я думаю, что это было и до Спасителя поговоркой. Кто не с вами, тот... А, нет, у Спасителя кто не против вас, тот с вами. Ну, так многие скажут, что это одно и то же, как Туринская плащаница, так или так. Почему тогда в Старой Руси больше нету, как там, старообрядческих церквей?
Нет, старообрядческая церковь есть.
Одна.
Старообрядческая церковь как раз есть.
Действующая.
Действующая, да.
Ага.
Старообрядческая община не потерялась. Вот, костела нет.
Ввиду отсутствия поляков.
Ввиду отсутствия поляков. Синагог нет, потому что практически все еврейское население было истреблено в 1942 году.
Прямо вот там же?
Да, прямо там же, вдоль улиц ныне Энгельса и Карла Маркса. На каждом фонарном столбе висело по несколько человек. Вот я видел эти фотографии, честно говоря, совершенно кошмарные фотографии. Вот, это такая очень была печальная история. И те немногочисленные уроженцы Старой Русы еврейской национальности, кто оказался в эвакуации, после войны в основном не вернулись. Вернулись все. Тогда вообще многим Старая Русь была практически вся разрушена. Вот, и очень многим, поскольку это была Ленинградская область в тот момент, давали возможность прописаться в Питер. Вот. И уезжали в Питер.
Старобрядцы из приемлющих священства или...
Из неприемлющих.
Из неприемлющих.
Есть, кстати говоря, сейчас есть протестанты, есть евангелийская церковь, вот, довольно большая община, достаточно заметная. Конечно, есть свидетели Иеговы.
Хорошенькая, конечно.
Ну, почему?
Но мормоны, кажется, я бы еще понял.
Адвентисты есть. Адвентисты тоже есть.
Мой, собственно, вопрос об этом. А вы никогда не задумывались о том, что, может быть, правильнее оно по-старобрядчески, к вопросу о священстве и жречестве, что граница между священником и жрецом проходит по деньгам? Я это слышу очень часто, помимо прочего, потому что я все время в подрясники хожу, вот, и мне часто приходится отдуваться за тех, кто ездит в «Мерседесах» и «БМВ», вот, что вы, попы, всю Русь ограбили.
Ну, да.
И я тоже хочу поднять руку и спросить, где я могу получить
свою долю. Где можно получить свою долю?
В интернете этот часто вопрос задают. Я думаю, что если бы нас вот слушатели звонили, тоже бы спросили, как можно продавать благодать за деньги? Неправильнее вот... Как «Берегись автомобиля»? Насколько лучше бы Анна Павлова танцевала вечером, если бы днем она работала у станка? Насколько вдохновеннее вы бы проповедовали слова «блаженны нищие духом», если бы в течение недели вы растили тыкву, как говорит Лесков?
Знаете, я думаю, это было бы действительно лучше, наверное. Но для того, чтобы это было так, нужно совершенно другое количество людей, которые заинтересованы в действительно христианском общении, которые заинтересованы в служении литургии. Сегодня, когда...
Почему? Я прошу прощения, отче, я не понял логики. Чтобы не получать зарплату, нужно меньше людей.
Да, нужно больше людей. Больше священников, тех, кого мы могли бы назвать пресвитерами. Потому что когда сегодня, ну, берем, к примеру, ту же самую Старую Русь, да, получается, что на одного священника, ну, условно, понятно, что это условно, но тем не менее, 8,5 тысяч, по крайней мере, потенциальных прихожан, понятно, что священник будет все время занят.
Но это же потенциальное.
И тем не менее.
Тех, а кинетических сколько?
А кинетических тех, не знаю, тех полутора сотен, которые есть, их тоже хватает больше, чем. Понимаете, если бы община составляла, не знаю, 12 человек, к примеру.
И один из них Иуда. Зачем вам это надо?
Ну, Иуда в любом случае будет. Вот, то, наверное, в этом был бы смысл. В этом была бы правда. Вот. Но сегодня это... Кстати, понимаете, я не в защиту исключительно православных священников, но сегодня и во всех остальных, насколько я знаю, конфессиях религиозных лидеров так или иначе содержит общину.
Освобожденный религиозный работник.
Да, освобожденный религиозный работник. Понимаете, лишь бы он не был освобожден от совести, потому что, вот, наверное, все-таки по линии не денег, а совести проходит эта граница.
Если бы граница проходила не по линии денег, а по линии совести, то Господь бы не сказал «блаженны нищие духом», где Он, по-моему, эти две границы совместил на наше несчастье.
Ну, да, это тоже есть, но все-таки обычно, если брать такое наше стандартное святоотеческое толкование, да, это говоря о нищете духовной, мы все-таки имеем в виду, понимаем точнее так, что Господь имел в виду наше осознание своей нищеты. То есть все-таки, опять же, вопрос совести. То есть
я осознаю... даже и слова «духом» нету?
Ну, я думаю, что обсуждая разночтение синодального перевода...
Нет, это вот, в оригинале разночтение. Матфей, скорее всего, добавил. Это видно с точки зрения текстологов, что слово «духом» добавлено. Другое дело, что, может, оно не зря добавлено.
Не зря, я тоже думаю, что не зря.
Тогда давайте спросим так. Священничество и жречество. Потому что... жрец, он, конечно, близок к Богу, он посредник, то, что Господь отменяет, но при этом он не руководит прихожанами, грубо говоря. Он как повар на кухне, как в храме Иерусалимском. Принесли тебе, ты зарезал, да, кровь выцедил, все, обжарка, эту часть тебе, это мне и детям. И к нему, соответственно, и относятся. Я думаю, что сейчас такое отношение скорее встретишь среди баптистов, чем среди православных. То есть православный священник, он в этом смысле как раз не жрец, он скорее Господь Бог. Это то, на что много жаловался отец Александр Шмеман, как мы с удивлением узнали с публикации его дневников. Да. Что очень переживал, что из него сделали дешевую замену психоаналитику. Вот, сделали из него...
Да, причем обратим внимание, что он это не в России, не в советской России, да, а совсем-совсем в другой стране, с другой культурой.
В стране с другой культурой, но я бы сказал, что ваше положение похоже на положение Шмемана, потому что Шмеман проповедовал в довольно специфическом кластере бывшей миграции. И тех, кто хотел влиться вот в эту своеобразную секту, экзотика, русское православие. Значит, человек, который идет в американский протестантский храм, он по умолчанию совсем другая психология.
По умолчанию в мейнстриме.
Да, он ищет, как у нас есть идти в храм Христа Спасителя. А тут человек, значит, еще и против чего-то идет в православие. В этом смысле вы-то вот как вот себя воспринимаете? Вообще можно в современной российской провинции быть священником, а не жрецом?
Знаете, самая чудовищная фраза, которую я когда-либо слышал, которая вызывает во мне просто внутреннее содрогание, это такой канцеляризм, удовлетворение религиозных потребностей населения.
У РПН, да. Это из инструкции 29-го года Совнаркома.
Это самое страшное. И поскольку, конечно, провинциальный священник, по мнению, во-первых, скажем так, районные власти, он, собственно, для этого и предназначен, и, к сожалению, по мнению очень многих людей, которые приходят в храм и требуют, вплоть до скандала, чтобы им немедленно что-нибудь такое вынули и положили.
А слово «треба», отец Григорий, от чего у нас происходит?
От этого, понимаете, от этого. Но все-таки я думаю, что одно дело происхождение этого слова вот, немножко в другие, скажем так, времена.
Я вас порадую, оно означало совсем другое.
Да,
оно не означало настоятельную просьбу, оно означало как раз ну, вот, приносить какую-то жертву и, собственно, быть поваром.
Понимаете, я не разделяю вот это слово «повар», вот такое отношение. У меня есть несколько другая для себя, что ли, формулировка. Может быть, чуть другое оправдание. Да? Что, собственно, в чем предназначение священника, ну, кроме того, что он совершитель таинств, конечно, в общине. Наверное, в общине все-таки задача священника – это еще быть таким своего рода духовным шерпой.
То есть... Не все помнят сейчас, да. Кто такой шерпа.
Да, я вот как раз хотел пояснить. То есть это очень специфическая профессия, скажем так, профессиональных альпинистов, которые помогают в Гималаях туристам, в том числе последние годы, русским туристам, подниматься на очень большие высоты. Человек, который идет рядом с тобой, иногда впереди тебя, несет твой груз и полностью разделяет, на самом деле, твой труд. При этом он все время остается как бы за кадром. Все помнят и знают имена восходителей. Вот я сейчас, конечно, перепутаю, я не специалист в альпинизме. Вот, Пири, по-моему, там...
Нет, Пири – это Северный полюс.
Северный полюс.
А на Джомолунгму, на Эверест, на Джомолунгму... Нет, давайте сдадимся.
Давайте сдадимся, не в этом дело.
Вот, но тем не менее... Зато мы знаем Григорию Паламу.
Да. Вот. Понимаете, но это другое. Понимаете, это другое. Я сейчас не говорю, мы многих знаем, и того же самого отца Александра Шмемана, и отца Александра Меня, и еще многих, и ныне здравствующих можем. Вот, но это уже немножко другая активность. Это не отражает их, в частности, эпистолярный жанр, их успехи в этом, и успехи в миссионерстве, не отражают того, что они делали в своей, скажем так, священнической работе.
Понимаете, в каком смысле?
Вот я имею в виду вот эти взаимоотношения, скажем так, с прихожанами. Потому что, как мы с вами помним, тот же самый отец Александр, он никогда не руководил. Он...
Ну, я бы поспорил. Не то, чтобы поспорил, но я бы сказал, что деликатно руководил.
Он деликатно руководил, он деликатно подсказывал, он деликатно высказывал собственное несогласие с...
За развод мог выгнать.
Он был абсолютно прав. Вот если мы имеем в виду один и тот же развод, например...
грешным делом я столько разводов в приходе знаю, что... Прости, Господи.
Да, безусловно. Но это имеет отношение уже к процессу воспитательному. Понимаете, но опять же...
А это воспитательный процесс. Отец говорит, вот если взять развод, кстати, самый катастрофический случай. Как бы сказать, вот по канонам, я часто озадачиваю этим людей, спрашиваю, какой самый легкий грех? Вот, меньше всего эпитемия. Мало кто знает, что это обругать погоду. Вот сказать, что же это за погода? По эпитемейнику Кирилла Белозерского, святого, начала 15 века, это положено три поклона и Отче наш, потому что ты хулишь дождь или снег, Божье творение. Про жару, кстати, там ничего нет. В основном ругались на дождь или на снег. А самый тяжелый грех, их два равноценных, 15 лет отлучения от церкви, это убийство, даже если это на войне, защита Отечества, дербер, и развод. Вот при слове «развод» народ выпадает в осадок, потому что а что же тогда, а кто может быть членом церкви?
Никто.
Вот, как говорит мне один архиерей, если мы не будем пускать в храм разведенных и незарегистрированных, то в храме вообще никого не будет. Как с этим в Старой Руси?
Плохо.
В смысле, хорошо, то есть они есть в церкви.
Конечно.
Но это хорошо.
Они есть в церкви, но точно так же, как они есть во всех церквах.
Как может быть отлучение от церкви наказанием в смысле поучения? Славянское-то значение слова такое.
Знаете, я думаю, что если человек все-таки выбирает между... Ну, это, конечно, подходит только для человека, который не просто знает каноны, не просто знает заповеди, а действительно воспринимает их как некую ценность. Если для него не является это никаким тормозом, то есть он предпочитает решение своих проблем, идущие наперекор Божьим заповедям, то тогда, мне кажется, для него это, по крайней мере, будет повод, как минимум, задуматься. Как минимум.
Вы святой человек.
Ну, я думаю, что...
Наивный, в смысле?
Ну, может быть, не...
Человек, да, влюбившийся до того, что бросил жену. Потому что обычно развод — это не просто бросил
чаще
жену,
всего,
а к кому-то ушел, и он задумается.
Ну, иногда все-таки задумывается.
Задумается и пойдет дальше.
Нет, нет, я не соглашусь.
Все-таки я не оправдываю развод.
Нет, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Очень хорошо понимаю.
Вы сравнили священника с шерпой. Но можем себе представить носильщика, который станет нанявшему его британскому джентльмену объяснять что-то про его британского джентльмена интимную жизнь.
Вы знаете, я не случайно привел именно вот этот образ шерпы. Задача шерпы — объяснять, куда ногу поставить при восхождении.
Ну, тут, по-моему, речь не о ноге, а о другой части
нет,
тела.
Нет, подождите, я же образ предлагаю, притчу предлагаю. Понимаете, шерпа является абсолютным авторитетом в том, что касается именно процесса восхождения на гору. Если мы сравниваем духовную жизнь с восхождением на гору, то задача шерпы — объяснить, что на самом деле это очень важно. Я вам советую срочно, ну, не знаю, простите, одеть дополнительную пару носков. Вы мне говорите, какое это имеет отношение? У меня термобелье, у меня все самое лучшее и так далее. Шерпа говорит, нет, надо одеть вторую пару. Если мы шерпе доверяем, то, несмотря на то, что это такая интимная подробность, которую вроде бы не принято у джентльменов обсуждать, то, значит, я одену эту вторую пару.
Послушайте.
Если я в итоге отморозил себе ноги, ну, шерпа точно не виноват.
Я вспомнил грешным делом старый, по-моему, 15 века анекдот, судя по всему, про паломника, который пошел в паломничество в Иерусалим, нашил, как тогда полагалось, значит, себе колокольчик на шляпу, по возвращении приходит к священнику и говорит: отче, я вот споломничал в Иерусалим, вот, но как-то все не совсем ладно сложилось, потому что я отошел вот на 10 километров, вдруг гляжу, красивая девушка, вот, я согрешил, вот, на следующий день отошел от ночлега на 5 километров. Девушка, согрешил, в общем, 5-6. Слушай, говорит исповедник, ты не на то место колокольчик пришил. Вот. Священник пастырь. Означает ли это, что паства — это овцы? То, что то, как вы описываете, это все-таки процесс загоняния.
Что я описываю, простите?
Духовное руководство.
Да нет, в том.
Куда поставить ногу?
Понимаете, за восхождение, в конечном, шерпа имеет возможность только подсказать. Понимаете, он же не командует. И плюс ко всему, задача шерпы — нести груз этого самого джентльмена.
В каком смысле вы несете груз?
Ну, я думаю, что любой священник, который так или иначе должен или вынужден общаться с людьми, которые приходят, будучи достаточно, скажем так, необразованными, с точки зрения евангельских истин, в любом случае священнику приходится иногда мучительно проводить вот эту воспитательную работу с объяснением, собственно, того, что надо делать. Понимаете, вот можно вернуться к временам моего крещения, вот, когда я тогда все-таки дождался конца службы, вот, подошел к отцу Александру, представился. Вот. Он сказал: ну и замечательно, что вы приехали. Значит, мы с вами начнем готовиться. Вот. И полтора года я достаточно активно, практически каждую неделю, когда-то приезжал к нему, когда-то ездил на разные группы, так далее и тому подобное. Конечно, когда он согласился меня крестить, уже сказал, все, я думаю, уже можно. Вот. Конечно, сейчас я, понимаешь, конечно, ни к чему я готов не был. Вот. Тут можно даже это не обсуждать. Но все-таки, понимаете, хотя бы на уровне, ну, для начала просто знаний.
Это начало часто бывает и концом. В смысле, что человек знает христианство, знает Христа, как сейчас модно говорить, и все.
Ну,
а любит людей не любит. Тогда о чем мы говорим?
Тогда мы не о чем.
Хорошо, давайте попробуем зайти к священству и жречеству с другой стороны. Идеальное количество прихожан на душу духовенства, какое бы вы сказали? Вы сказали 12?
Ну, нет, наверное, конечно, 12 – это какая-то очень специфическая община. Но я думаю, что если все-таки иметь в виду вот, ну, структуру сегодня в России привычную, я думаю, что не больше 100 человек. Потолок.
Структуру сегодня в России привычную.
Да. То есть я имею в виду храм, где есть освобожденный духовный работник, вот, где службы проходят достаточно регулярно.
Вот, тогда это кабала у государства, потому что 100 человек не соберут достаточно денег для содержания храма. Земельный, знаете, налог, тепло и свет. И все.
Знаете, я думаю, что храмы должны быть адекватны такому количеству.
Так. Я давеча видел рекламу надувных храмов, поляки выпускают.
Я не знаю, я не уверен в надувных храмах, но то, что я видел, например, в той же самой Финляндии, кстати говоря, я это видел не где-нибудь, а в приходе Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
То есть, ну, там, я думаю, других нет.
Вот. Нет, почему же есть.
Православные храмы не...
Конечно.
Да?
Да, ну что, Центральный кафедральный собор Успенский, это, собственно говоря, автономный
Константинопольский,
да,
все,
Константинополь.
Я понял.
Вот. А у Московской патриархии тоже там, по-моему, 2 или 3 храма, как храмы, вот. И 2 или 3, собственно говоря, в квартирах на первом этаже. Вот. И замечательно, они себя чувствуют. Собирают.
Финские квартиры меньше российских? Страна-то маленькая.
Вы знаете, мне не показалось. Я не готов сказать...
Это была шутка.
Да, я не готов сказать, сколько там было комнат, потому что там было перестроено, переделано.
Но, видимо, то есть ощущение... Сколько входит? Человек 20?
Да нет, наверное, больше. Вы знаете, ощущение было такое, примерно 3-комнатной квартиры, где до 50 человек достаточно легко собираются. Вот на воскресные службы, во всяком случае, как мне говорили, у них примерно 50-60 человек. Вот.
Чуть-чуть шаг назад к отцу Александру Меню. Потому что я помню в воспоминаниях одного человека, он описывает, что когда он впервые увидел отца Александра, он знал, что это отец Александр, ему показали и сказали, вот смотри, и он был в шоке от того, что тот, сказал он, напоминает ему оперного такого тенора. Типа Паваротти. Кстати, по комплекции сходство отца Александра с Паваротти было. И его это резко оскорбило. У него было чувство какой-то вот омерзения, годливости. Я знаю, что у многих людей сегодня по отношению к духовенству такое чувство. По сети ходят демотиваторы. Смотрите, какие толстые попы. То есть отец Александр воспринимался как слишком красивый.
Нет, толстым он не был. Он был плотным.
Плотный. Ну, в общем, 20 килограммов лишних. Это была довольно тяжелая проблема, в буквальном смысле.
Ну, тем не менее, все же...
Тот оскорбился не на то, что толстый, а на то, что красивый. Кстати, отец Александр дружил с замечательным ныне покойным священником, отцом Николаем Ашлиманом. И он о нем рассказывал, что отец Николай был один из самых выдающихся проповедников, которых он знал. Но при этом, говорит он, отец Николай был похож на артиста Меркурьева. И когда он приходил в столовую, вот мы с ним заходим в столовую, обычное самообслуживание, он садится за стол, подзывает повариху, и она выходит. То есть... Барин. И, говорит он, удивительно то, что его чрезвычайно любили прихожанки. Ну, это 60-е годы, мужского пола вообще в храмах не было. И я думаю, что это действительно в каком-то смысле распространенный в провинции, а может быть и не только, в провинции идеал священника. Патерналистский.
Да.
Есть такое дело?
Есть, конечно.
Вы себя ощущаете годным на эту роль? Или вы ее играете успешно?
Я надеюсь, что я стараюсь разрушать этот образ. Вот, потому что мне он не симпатичен.
Чем? А как воспитывать без этого?
Не знаю. Но я думаю, что, по крайней мере, то, что я увидел тогда в отце Александре, вот этот свет... который без всяких Я сейчас сентенции без всяких, как бы сказать, попыток описания жития. Понимаете, это не был, конечно, свет материализован. Вот. Но от него исходил свет. И когда он говорил на ту тему, которая ему была по-настоящему близка, а Евангелие – это было то, что ему было близко, возникало это абсолютное стопроцентное доверие. Если вопросы, которые Евангелие перед нами ставит, совпадают с какими-то моими внутренними устремлениями, проблемами и так далее, и вот тут мы начинаем совпадать с тем, кто об этом говорит, говорит от пережитого, а не от книжного. Это же всегда чувствуется. Как бы человек говорит, потому что он об этом, ну, как минимум, размышлял, или он с этой проблемой вживую столкнулся, в своей ли жизни, или в жизни друга, брата, соседа, кого угодно. Или он некую умозрительную конструкцию нам пытается представить. Вот, опять же, наверное, так. Знаете, потому что, мне кажется, это самое неприятное в сегодняшнем мире, когда священники начинают собственный сан воспринимать как заслуженную награду.
Тяжкий крест, и поэтому мы вынуждены.
И поэтому мы вынуждены, и поэтому вы там нам обеспечите. Вот. Нет, так это же сразу переходит не на то, что вы нас слушаете. Ладно, вы только слушаете.
И содержите.
Да, но вы нам должны еще обеспечить содержание, соответствующее нашим запросам.
Нашему тяжелому кресту.
Ну, или так, да.
Но видите, я все-таки вот рад, что я сформулировал тему программы как священник или жрец. Потому что свет, который исходил от отца Александра, и который я хорошо помню, и никогда, думаю, не забуду.
То есть вы подтверждаете, что свет был?
Вы...
Не знаю, сколько люминов, это у нас техники могут подсказать, но в люминах это не измерялся.
Примерно 2700 по теплоте, потому что это был такой хороший, приятный, телесный свет. Не ослепительный, люминесцентный. Но я никогда не сформулирую вопрос, как святой священник или жрец. Отец Александр светился, будучи священником. Если бы он, как шла речь об этом, в какой-то момент в конце 60-х уехал и в Иерусалиме стал бы профессором библистики, он бы светился, будучи профессором. Это не вопрос. Он не потому светился, что был священником.
Конечно. Нет, я не ставил вопрос так, что я просто описывал свои ощущения.
Я просто видел многих священников, сломавшихся, и я даже видел просто ушедших из священства, они пытались светиться. Вот, я скажу, что мне это не дано, и, в общем, я даже не назову ни одного священника, чтобы я знал, чтобы светился. И я скажу, что, ну и слава Богу, и ничего страшного, и никто не должен светиться.
Знаете, в задачу священника не входит свечение. О. В задачу священника входит принесение бескровной жертвы и функции шерпа по отношению к тем, кто хочет разобраться, что же там такого написано в этой книжке. Понимаете, поэтому я хочу сделать вам комплимент, такой несколько запоздалый, связанный с названием вашей передачи, с христианской точки зрения. Мне очень нравится это название, потому что это, собственно говоря, ключевой вопрос. Можно разводиться? Да, наверное, можно. Можно купить машину, можно взять кредит, можно кричать «Крым наш». Все можно. А с христианской точки зрения? Ведь и вот здесь
христианин,
очень часто...
Христианин должен кричать «Крым наш», «Крым христианский».
Ну, не будет. Давайте не будем сейчас об этом, потому
я протестую,
что
Крым христианский.
Нам не хватит оставшихся минут до конца передачи. Вот. Конечно, христианский.
Все.
На одной из проповедей, ладно, вот так, чтобы завершить эту тему, мне пришлось сказать просто тем, кто очень активно, в том числе в нашем приходе, выступал за то, что он именно наш. Что люди, которые говорят о том, что Крым наш, забывают, что на самом деле Крым, он не крымско-татарский не украинский, не российский, он Божий. Так и весь этот мир. Вот когда мы будем помнить о том, что он Божий, собственно говоря, кричать-то не надо будет. Ну, это так вот, извините, просто некое такое замечание.
Я не могу оставить, вот висеть фразу, она будет в стенограмме программы, о том, что ну развод, ну с христианской точки зрения, ну можно.
Да нет, почему же
можно? У вас такое прозвучало только что.
Нет, еще раз говорю, можно с точки зрения мира, того, как живет этот мир. Можно ли делать это, можно ли делать то, можно ли? И дальше вопрос, а с христианской точки зрения это можно? То есть кто я больше? Гражданин своей страны, слуга царю, отец солдатам. Кто я? А с христианской точки зрения. Понимаете? И вот задача как раз священника, наверное, заключается в том, чтобы попытаться, если возникает некий частный, а иногда не только частный, а общественный вопрос, как относиться к той или иной проблеме, вот задача священника, ну, по крайней мере, попытаться, взяв ту самую книжку, и посмотреть, что там написано, о какой бы то ни было подобной ситуации. Да, потому что, ну, такой вот пример тоже, простите, я его очень часто привожу, когда, например, люди начинают делить некое наследство. Да? И вы помните в Евангелии от Луки, я ли поставлен вам судьей? Понимаете, существуют законы, определенные государственные законы наследования. Поступи по этим законам. И будешь прав.
Хорошо, а если люди дерутся из-за того, кто свечку накануне поправит?
Ну, давайте мы об этом не будем. Это беда.
О грустном не надо.
Это беда.
О самом больном.
Конечно, конечно. Понимаете, ну, это тяжелое воспитание, тяжелая наследственность. Понимаете, советская зачастую. Вот, завоевание собственного жизненного пространства. Это подсвечник мой. Вот, и все, я командую
подсвечник
этим подсвечником.
Наш. Шандал наш.
Ну, да.
Ну-ка, ну-ка, можем подробнее, о чем христианское жизненное пространство отличается от обычного?
От обычного оно отличается, в частности, тем, что там для всех есть место.
И?
И значит, никто не уйдет обиженным.
Человек, который врезал мне по щеке, изнасиловал мою дочь, которой у меня нету, правда, и сжег мой дом,
да.
Тоже.
Конечно. Он же несчастен.
Он не сжег мой дом, он выгнал меня из квартиры и живет в моем доме. Это он несчастен.
Пусть он будет счастлив.
Жалко вы без жены.
Жалко.
Ее бы точка зрения на то, как относиться к человеку, который выгоняет вас и ваших детей из квартиры, меня бы очень интересовало.
Вы знаете, как ни странно, у нас много расхождений с матушкой по самым идейным вопросам. Вот, начиная с выноса мусора, заканчивая приобретением продуктов питания. Вот, но на этот вопрос, я думаю, она ответила бы так же.
Как интересно.
Что лучше уйти самому, чем вступать в бой за совершенно призрачные...
Обычно я играю роль адвоката дьявола, но сейчас я тогда буду просто адвокатом абсолютного большинства жителей России и всего мира, и всей планеты. Пардон, отсюда я уйду, и где я буду в конце концов?
Господь усмотрит себе агнца, сказал один библейский персонаж на вопрос своего сына.
И меня зарежут.
Ну, значит, если в этом, если воля Божья будет в этом, это очень неприятно, понимаете? И опять же, наверное, совершенно неразумно напрашиваться вот, на то, чтобы тебя зарезали. Вот, потому что вы же понимаете прекрасно, что нужно отличать, ну, не знаю, что проповедь Франциска Ассизского перед султаном от, не знаю, проповеди в винном магазине.
Где опаснее? Султан не убил.
Да, но султан опаснее, понимаете. Но в винном магазине это нарваться на неприятность.
А вы считаете возможным и необходимым проповедовать в винном магазине?
Нет, не считаю.
Они к вам ходят?
Да. О. Это мой специфический очень контингент.
Ну-ка, что ищет он в стране далекой? Чего у вас ищет пьяница?
Любви.
Большой ищет.
Да, и помощи материальной.
И как? Они напирают на то, что вы христианин?
Ну, знаете, они напирают на то, что, ну, батюшка, ну, ты ж давай, помогай.
Да, и что вы отвечаете?
Чаще всего приходится отвечать «на, возьми».
И матушка не возражает, опять же? Или вы ей не говорите?
Ну, матушка возражает, конечно, вот, но не столько потому, что матушка жалеет какие-то материальные средства, нет, а потому что матушка видит, в общем, некоторую бесперспективность этого пути, потому что, в общем, получивший свою мзду, чаще всего за духовным наставлением не возвращается.
Отец Александр говорил, что проповедовать на поминках пьяным или там хотя бы в подпитии. Причем на поминках всегда и лезут, и говорят, что да, все, завтра...
А вот я, кстати, тоже крещенный, скажите мне.
Хорошо, то есть получается, что у вас просят совета и просят денег те, кому не надо давать, и не просят те, кому надо.
Да нет, просят, конечно, просят и те, кому надо. И...
Вы не чувствуете себя дешевой заменой психотерапевту?
Чувствую.
И как с этим быть?
Не знаю, пока у меня нет ответа.
Когда вас руку положили?
6 лет назад. Еще относительно небольшой срок.
Ну, если по Евангелию, по Библии, то это почти 7 лет, значит, это уже.
Ну, я, правда, всегда добавляю, поскольку мы служим обычно 7 дней в неделю.
Вы служите 7 дней в неделю?
Да, ну, обычно 5 дней я служу утром и вечером, 2 дня выходных. Но бывают недели, когда приходится служить неделю целиком. Вот, то по количеству отслуженных литургий уже давно 3 года. Вот, так что, ну, это если сравнивать, опять же, со средней температурой по больнице.
Говорил наш сегодняшний гость, отец Григорий из Старой Усы. В заключение я только скажу, что раньше считалось, что покоритель Эвереста – Эдмунд Хиллари. Теперь в энциклопедиях пишут иначе, по алфавиту. Первым идет его шерпа – Тенцинг Норгей, а затем Эдмунд Хиллари. Чего и вам желаем, чтобы те, кто идут позади, стали впереди. И чтобы священник, в отличие от жреца, который возглавляет, почаще был постскриптумом. А потом, глядишь, Господь придет, перевернет книгу жизни – и те, кто был под скриптом, станет предисловием. Ну, а автор у нас у всех один. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа в� была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». С
слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».